Новый маймер в книге Дерех Мицвасеха, посвященный внутреннему смыслу заповеди поедания кодшей кадошем вишири мнохис. Мицвас ахилас кодшей кадошем вишири мнохис. Обязанность поедания святая святых, имеется в виду жертвоприношения храмовые, которые обладают статусом святая святых, и остатков хлебных приношений. В Сефер Гахинух эта заповедь выступает под номером Кув Бейс 102 и формулируется следующим образом. Лейхала кеаним кочи кадошим бамигдеш, обязаны кеаним поедать жертвоприношения святая святых, жертвы, относящиеся к категории святая святых в храме, как сказано Шенеймар. Веохлу эйсом ашер кипер богем вегеймер, и будут есть их, которыми искупил ими, и так далее. Беседра Тецавы. Это стих из недельной главы Тецавы. Адрес смотрите в мемори точный, если кому-то захочется посмотреть на этот стих целиком. Пока что не вижу большого смысла туда лезть. Вехен бо ойд мицва куфламид далет. И к тому же, к той же области относится еще одна заповедь, которая в Сефер Хинух проходит под номером Куф Ламед Далет 134. Бесейдер Цав. И учится она Сефер Хинух из стиха в недельном разделе Цав. Лейхола кеаним шири мнохейс, что кеаним обязаны доедать остатки мнохейс, хлебных приношений. Что подразумевается на всякий случай, что подразумевается под остатками мнохейс, практически, ну, большинство, наверное, хлебных жертвоприношений приносились в следующей форме. Они изготовлялись по тому или иному регламенту, там разные были типы этих хлебных изделий, хлебобулочных изделий. И часть от изготовленной партии как бы приносилась, сжигалась на жертвеннике, а часть, согласно тоже определенному регламенту, а часть оставалась, вот эту оставшуюся часть, они должны были употреблять в пищу. Так вот, заповедь поедать эти остатки приношений, Шенеймар, и, как сказано в недельном разделе Цав, в начале Ваикра, Ванейсерес мимено ейхалу аройну вонов, а оставшиеся от них, от нее, вернее, ну, от некоторого приношения, будут есть Аарон и его сыновья, мацеис тейохель, в форме мацоис, в мацовой форме будет она поедаться, не квасной форме имеется в виду, бемакеим кодейш, в святом месте, бехацар ойл моет ейхалуго, во дворе шатра собрания будут есть ее. Везой сложно ахинух мицва кув бейс. И вот эта формулировка в сефер ахинух, в 102-й заповеди, первой из тех, которые мы с вами процитировали выше, клол адовар представляет собой совокупное указание, общее указание. Кол бисар корбана хатус ваошом ены и хал лизихры и гуна баазора хулю. Всякое мясо жертвоприношения хатас и ашам, тем, кому интересно посмотреть, разобраться в системе вот этих вот категорий жертвоприношений, святая святых, просто святыни, малые святыни, смотрите Брайсу Эйзуум Коймен, которая читается перед началом Шахриса. Там все, в общем, достаточно подробно рассортировано. Так вот, это совокупное указание, есть всякое мясо жертвы хатас и ашам, жертвы за грех таких-то, таких-то, что это мясо должно поедаться коаним мужского пола, баазора хулю, в храмовом дворе, то есть запрещается выносить его наружу с храмового двора. Увиахила зой тейшалема капорас амискапер. И вот этим поеданием, собственно, завершается, достигает полноты искупления того, кто принес жертву. То есть, скажем, человек совершил какой-то грех, который требует принесения жертвы хатас, принес эту жертву, самого приношения этой жертвы недостаточно, необходимо, чтобы она была, чтобы то, что от нее там не сжигается на жертвеннике, чтобы оно было употреблено в пищу кеаним. К мойше омру рабейсейну, кеаним эйхалим увалим мискаприм. Как высказались наши учителя в трактате Псохим в таком-то месте, кеаним едят, а хозяева жертвы получают тем самым свое искупление. Ну, вот это была традиционная затравка для наших последующих рассуждений. То есть, это даже еще и не вопросы, просто сам материал, о каких заповедях мы, собственно, будем рассуждать, на какую тему мы будем рассуждать, с точки зрения раскрытой Торы, что за обязанность, внутренний смысл которой мы будем раскапывать. И пункт алиф. «Улыговин зе гине омра рабейсейну, ал пусук, вим йохэл йохэл». И для того, чтобы разобраться в этом, давайте взглянем в сторону высказывания наших учителей по поводу стиха. А если будет поедаться, это Ваикра Зайн, Ютхес, можете посмотреть, что там дальше говорится. Бишней ахилы закосов медабр. Нас интересует здесь в данном случае не содержание того стиха, а толкование мудрецами такой замысловатой перекрученной глагольной формы. И им геохель йохель. Это страдательный залог в разных формах, там гуфаль и нефаль, в продолженной форме, указывающей на продолженное действие, значит, если будет поедаться. Постоянно имеется в виду. Так вот, здесь мудрецов и нас вслед за ними заботит то, почему это действие, и так достаточно сложное, выражено еще двумя глагольными формами. Такими сдвоенными формами глагола. С такими сдвоенными формами мы встречались с вами многократно. И, в общем, вся Тора наполнена подобного рода оборотами. Но оборот этот, разумеется, не вполне естественен. Он вызывает вопрос, он несет в себе некий дополнительный смысл к тому, который мог бы быть выражен одинарной формой глагола. И вот это «геохель евахель» в данном случае мудрецы толкуют этот трактат, а не пишет Рэбби здесь, к сожалению, трактат Звохим. Это они объясняют вот такое удвоение глагола как указание на две еды. «Геохел йохель» будет съедаться, что, мол, речь идет о поеданиях двух типов. «Бишней ахилы закосов медабер». О двух поеданиях говорит Писание. «Ахас ахилы содом». Что за два поедания? Одно – это употребление в пищу мяса святых жертв человеком. Ройсуломер ахилас кеаним. То есть, одно поедание человеком, Рэба поясняет. То есть, поедание кеаним. Ве ахас ахилас мизбеах. А второе – это поедание жертвенником. То есть, имеется в виду под поедание. Вот это геохель, геохель подразумевает, что жертва употребляется в пищу, в каком-то смысле в кавычках, не только человеком, но и жертвенником. Ваинин гуда ахилас мизбеах гуши гою макривин абгейма олов. И идея поедания жертвенником жертвы. Жертвенник, жертву приносили, макривин бгейма приносили на жертвенник, клали, помещали на жертвенник сверху, помещали животное. Веэйшили майла йойрет веохиль карбонин. И огонь свыше нисходил и пожирал эти жертвы. То есть, вот это подразумевается под поеданием жертвенником. Уточнение существенное, потому что, ну, можно предположить, что просто имеется в виду, что мудрецы здесь под поеданием человеком и жертвенником подразумевают просто, что часть жертвы употребляется в пищу, а другая часть, некоторая часть, сжигается на жертвеннике, но вот поедается жертвенником, в смысле сжигается на нем. Нет, имеется в виду нечто более возвышенное, имеется в виду, что огонь на жертвеннике, он не сходит с небес, и таким образом ну, пища сжирается не просто, получается, огнем, а небесами. Камаймер Рабисейну кидму сарье гоя йорит веохилкам корбенис худу. Как наши мудрецы высказываются в трактате Йойма, подобие огненного льва спускалось с небес на жертвенник и пожирало жертвоприношение. Вегайну пхина сабирурин шемизбарана ницойцен детою. А что весь этот процесс? Ну, вот такая вот картинка. Пока что мы с вами проработали, процитировали только источники раскрытой Торы, которые, ну, наверное, можно как обобщить, можно высказанная нами мысль. Значит, жертвоприношения поедаются, причем поедаются двусторонне. Часть их съедается человеком, часть их съедается жертвенником, в смысле огнем, нисходящим с небес, изымается, как бы поднимается, забирается туда наверх. Ну и все, и надо как-то с этим теперь жить. С тем, что они ели жертвоприношения, жить попроще. С тем, что огонь в форме льва спускался с небес, это имеется в виду период первого храма, насколько я понимаю, и пожирал жертвоприношения, с этим жить потруднее. Там есть еще несколько версий по поводу этого огня. Там есть, скажем, насколько я понимаю, мнение, что это был вечно горящий нетленный уголь, который хранили специальным образом, который упал с небес. Ну, так или иначе, нас здесь интересует, что то, что небеса проявляли инициативу некоторую, вот они участвовали в этом, употребляли часть жертвы. Вбирали в себя часть жертвы, поднимали часть жертвы к себе. Что же имеется в виду в этом процессе, подразумевается, понимается, видится внутренней Торой? На самом деле, идею жертвоприношений именно с этой стороны мы с вами проговаривали неоднократно. В каком-то смысле это такое общее место, и встречалось у нас на утреннем Хасидусе, и в самых Вов, и в Эдерах Митсвасеха выше, то есть это такая общая тема, что жертвоприношение – это модель вообще еврейской работы, модель преобразования евреями мира, которая по существу является одним цельным процессом, только ну, имеющим много разных вариаций, вариантов реализации, которая представляет собой переборку мироздания, переборку в смысле сортировку, выискивания в мироздании искр, павших туда мира тою, мира хаоса. Вспоминаем тему эту, сейчас подробно ей заниматься не будем. Если потребуется, вспомним какие-то детали, которые нам потребуются. Выборка искр мира тойгу, которые пали и скрылись внутри материальности мира, мира тикун. И присоединение этих искр к источнику, поднятие их к источнику. В результате чего раскрывается высочайший свет, высочайшая ценность, драгоценность вот этих искр мира тойгу. Но вот только единственное, что надо их вначале выковырить из материальности, извлечь из сокрытия внутри тьмы, вот этой материальной клипозной тьмы, и поднять к источнику. Тогда происходит реализация мира, какой-то еще и еще какой-то детали мира, в качестве жилища Всевышнему в нижних. Теперь по тексту. То есть, что происходит? «Вегайну пхинаса бирурим шемизбарарим аницой за детою». То есть, в чем заключается процесс жертвоприношения? Ну, и жертвоприношение, главное, я забыл договорить до конца. И жертвоприношение, то есть, принесение животного на жертвенник. Тут, кстати говоря, не случайно, что это животное именно. То есть, животного начала, животности этого мира. Принесение на жертвенник, и в результате из этого животного что-то поднимается аж на небеса. Употребляется каним, поднимается на небеса. То есть, идея переборки, когда перебираются, выбираются искры мира той, у шинов лудерах швира ленойга, дебрийцы России, которые пали путем разбития сосудов, через разбитие сосудов внутрь клипас нойга, бриейцы России. Понятно, что на жертвеннике не приносятся в жертву не кошерные животные, приносятся только кошерные. Кошерные, то бишь, годные для переборки человеческими силами, которые поддаются переборке, из которых искры, свет, который в них заключен, можно извлечь, ну, не сказать, что достаточно легко, но вот как-то хотя бы можно извлечь, потому что из трех нечистых клипот извлечение света, извлечение искр, которые туда попали, в три нечистые клипы, человеческими усилиями проблематично. Есть методы, но они неконвенциональны. Так вот, это я имею в виду про чувы и так далее. Так вот, те искры, которые упали в клипас нойгу, они поднимаются при этом лик душа, в святость. Шенивлоим бемалхус де ацилус поглощаются малхусом мира ацилус, мекер де брии цира асия, источником миров брии цира асия, ну и вот таким образом достигают реализации. То есть, этот огонь с небес, лев, который спускается, это вот про малхус мира ацилус. «Векмойши косов малхусхо малхус колой ломим», и как написано «малхусхо малхус колой ломим», это про то, что малхус мира ацилус является источником всех миров. «Шемалхус да ацилус нишпелес бевии цира асия», что малхус мира ацилус – это такая конструкция, тоже достаточно знакомый нам иньян. Это конструкция, которая взаимодействует с мирами, спускается вниз в сотворенность миров, что-то с ними производит, оказывает на них влияние, то есть, ну, вот как-то с ними возится. В данном случае нас интересует то, что она спускается, принижает себя в брии цира асия для того, чтобы выбирать, совершать вот эту переборку клипос нойга. «Гмойши косу ватитн терев левейсу». И, как написано в Мишлей, приносит... дает добычу дому своему. То есть, вот это та самая «Эйшес хайл атерес байло». Понятно, малхус – женское начало. Вот это женское начало, жена «Эйшес хайл», которая увенчание своего мужа, эта жена, в чем одно из ее величайших достоинств, что она занимается добычей пропитания, и вот приносит «терев левисо», буквально добычу. «Терев» как трейфу, как натерзанная, там, скажем, лев, когда... выходит на охоту, вот он растерзал добычу и потащил его там к себе в нору, в берлогу. Вот Эйшес Хайл, она тоже вырванная из клипос нойги, приносит к себе домой. «Ве ойсена ницойцем нихлолим бог». И вот эти искры, они включаются в нее, в смысле в малхус. Малхус женский род имеет, поскольку женское начало. «Викмойши косу беззоэр», как написано в «Зоэр», «Шезеу иньен элэф тойрин де охла лоин бгеймо рабом». И как написано в «Зоэр», что это идея тысячи быков, которых пожрал великий зверь. Вернее, вот тут как раз несогласование родов происходит, потому что бгеймо рабо в данном случае именно в женском роде. То есть, вот этот малхус, как можно по-женски сказать, можно большая, великая животина. «Векмой хэн гоя иньен корбен абгеймо», и подобным этому, то есть моделью этого, и там, или как, не знаю, проекцией этого процесса, было приношение животного шенилки хоминойга, которое бралось из области клипос нойга именно, «Алгаби мизбеаха хитцен», на внешнем жертвеннике, «Шигум малхус де ацилус», который, внешний жертвенник, соответствует малхус де ацилус. Неоднократно мы с вами проговаривали устройство храма как модель мироздания, как модель седер ишталшалус, и там по-разному можно расписать, детализировать эту конструкцию, но одно из соответствий – это малхус, это внешний жертвенник как малхус де ацилус. А «Амислабжит бврии цира асия». Значит, это малхус де ацилус, как он одевается в брии цира асия, и вот на нем приносят жертвоприношение из скота, который клипос нойга, и тем самым вырываются из него искры, которые там поднимаются наверх. Вот такая схема. «Уми аницойзе заэйлу найса соид ман де нуква», и из этих искр порождается тайна женских вод, женского начала, ман де нуква, ман, так и будем дальше говорить, ман – это майн нуквин, женские воды. Внутренняя Тора часто обращается к метафоре совокупления мужчины и женщины, где возбуждение со стороны мужчины – это мужские воды, побуждение со стороны мужчины, побуждение со стороны женщины – женские воды. Для зачатия плода необходимо поднятие женских и низведение, нисхождение в ответ на это мужских вод, возбуждение, собственно, приводящее к акту, начинается с инициативы со стороны женского начала, которое там соблазняет мужчину, как бы, и вот когда происходит гармоничное соприкосновение, сочетание, слияние этих вод, то тогда происходит зачатие плода. Так вот, майн нуквин в этой метафоре, в нашем разговоре это побуждение снизу, «майн нукве», «майн де нуква», «ман де нуква», «женские воды женского начала», и «не нахилас мизбеах», вот эта идея поедания жертвенника. То есть, после того, как животное на жертвеннике сжигается, то оно возносится вверх, поднимается, как женское начало поднимает свое соблазнение, скажем, свое побуждение поднимает снизу вверх. Вот так эти искры становятся тем соблазняющим началом. Ну, уместно наверняка здесь вспомнить, хотя это будет такая собственная моя инициатива, насчет «реях нихоях лашем», что обоняние жертвоприношения – это «реях нихоях» – благовонный запах для Всевышнего. Ну, известен вопрос, каким образом это благовонный запах, если горелое мясо, в общем, не так уж приятно пахнет, а тем более там какие-то элементы, может быть, там чужеродные. Ну, в общем, короче говоря, от сжигания животных на жертвеннике вряд ли можно ожидать какого-то очень приятного с точки зрения человеческой запаха. И мудрецы наши толкуют «реях нихоях» в том смысле благовонный запах для Всевышнего, в том смысле, что он изъявил свою волю, и эта воля удовлетворена. То есть, это удовлетворение воли. Вот эти искры, которые выбираются из клипа с нойги, приносимых на жертвенники животных, поднимаясь вверх, они становятся тем, что доставляет наслаждение, вот, пробуждает, возбуждает мужское начало, возбуждает вверх. «Веахарках йорет амад де ацилус». Тоже не будем дальше расшифровывать. «Мад» – это «майндхурин». «Ман» – «майндхурин» – женские воды. «Мад» – «майндхурин» – мужские воды. То есть, это вот ответ на инициативу со стороны низа, который производится верхом. Так вот, в ответ на это, вслед за этим, привлекаются мужские воды мира ацилус. «Левараром биру рамити». Для чего? А вот эта тема, которая была затронута нами в прошлом маймере как раз. Вторичные переборки. То есть, когда перебранное начерно, уже перебранное вроде, оно подлежит вторичной переборке и очистке, там уже в области святости. Первая переборка – это из области противопоставленной святости, то есть, выдергивание этих искр из области тьмы, как бы из области противопоставленной святости. А дальше вот доведение этого дела до ума, произведение так называемого бирура мити, подлинного бирура. Ачи юилый кус мамаш. Вплоть до того, что результат этой переборки становится в буквальном смысле уже божественностью. К мойши косову моким махер, как написано в другом месте, смотри в такой-то заповеди. А волахила зоодом гу. Это мы проговорили, точка. Это мы проговорили идею поедания жертвенника. То есть, описали процесс внутренне того, что происходит на жертвеннике. Но нас-то интересует на самом деле больше не поедание жертвенником жертвоприношений. Мы же с вами обозначили основную тему, как поедание кеаним. Поедание кеаним того, что от жертвы им выделено. А волахила заодам гули гамших мипхина заодам делейла да ацилус. Но идея поедания человеком – это идея привлечения из аспекта человека – Делиэйло, человека свыше. Одам делиэйло де ацилус, шаалакисей. Шаалакисей дмуски мари одам. То есть, того самого человека, вспоминаем самых вов, кстати, недавний, который на престоле, наподобие престола, как подобие человека. Помните разговор про источник душ и ангелов? И вот мы с вами на определенном этапе этого достаточно многокомпонентного, такого многоступенчатого разговора пришли к выводу, что еврейские души, они берутся не из престола, а из подобия человека, который на этом престоле. Вот это вот надпрестольное начало, которое является источником человеческих душ. Ну, там можно взять и пересечь самых вов здесь вообще с данными рассуждениями. Но сейчас, наверное, не будем очень сильно вдаваться туда. Просто сейчас давайте номинально переведем, о чем речь идет. То есть, поедание человека, и вот то, что происходит на жертвеннике, это выборка искр и поднятие их вверх в качестве майн нуквин, потом происходит привлечение майн тхурин, привлечение побуждения свыше, произведение окончательной переборки искр и так далее. А вот поедание человеком, это, ну, опять же, тут трудно сказать, где концы, где начало. То есть, с одной стороны, проекция, с другой стороны, то, чем пробуждается, чем запускается данный процесс, это привлечение из аспекта человека, который на престоле. «Дегайну пхинес зо де ацилус, шеникра одам, шеколул мирамах еборим де малковыш шесах гидим». То есть, из аспекта зеранпин мира ацилус, который называется человеком, потому что составлен из 248 органов короля, 248 органов короля, 365 жил короля. «Векаашер црихим лигам шихашефам мипхина содам дэлэ яйло». И вот когда есть необходимость привлечь пролитие из человека свыше, «вэлэмато» и из человека снизу, «мухрах лигеса из аруса дэлисато дэдугма зой мамаш», необходимо некое подобие этому внизу. «Вэгайну ши йойхал одам шелимато давка». То есть, когда и когда, ну, вот это то, что мы на самом деле уже, в принципе, сказали. Правда, здесь Ребе как раз однозначно акцент выставляет. Это средство для запуска данного процесса свыше. То есть, для того, чтобы привлечь из аспекта человека на престоле, необходимо запустить аналогичный, подобный процесс в буквальном смысле внизу. «Вэгайнуши йои холодом шелемата давка», то есть добиться того, чтобы человек снизу употреблял в пищу там, данную жертву. «Киодом найса бедмус в целом аэлен», поскольку человек сделан по образу и подобию верха. «К мойшикосам найса одом бецалмейну», как сказано, «сделаем человека по модели нашей», сделан, оговоримся сразу на всякий пожарный, сделан по модели Седера Ишталшулус, то есть в человеке отслеживается вся конструкция обустройства божественностью этого мира, и поэтому, когда в человеке происходят какие-то процессы, это способно затронуть какие-то вот сегменты, соответствующие тому, что происходит, соответствующие тем областям человеческого существования нижнего, затронуть аналогичные сегменты свыше в Седере Ишталшулус. В скобках Ребе отмечает: «Векоин давка кигу дугмас зо шерубы мяхасодим». И почему именно кааним поедают жертвы? А потому что они соответствуют именно зеранпин. Зеранпин в основном это хасодим, в основном это хесед. «К мойши косу безуэр анпой дымалка нагирин». Как написано в Зоар, лик короля сияет, светится, свет указывает на хесед, лик короля зер анпин, да, малый лик, вот это лик короля. «Век мойши косу бивиура азуэр алпиат и сефта бешалах нун амуд алев». И как написано в таком-то месте в Тейсефте, а коэн, надо сказать, в отличие от Леви, коэн – это хесед, Леви – это гвура. Такие соответствия отслеживаются внутренней Торой. Ну и поэтому коэн, который в основном хесед, в котором есть вот уклон такой в сторону хасадический, именно он в данном случае данную эту процедуру производит, являясь подобием зеранпин. Поскольку требуемое, изыскиваемое здесь – это привлечение из зеранпин, то есть из человека на престоле. «Велахен альиде ахила зоодам шелемато», и по этой причине, благодаря поеданию человека снизу, «игрем ахила зоодам делейла» побуждается еда со стороны человека свыше. «Вэгайнуши емшиху ашефа миацмы сойренцей в боругу», то есть привлечение из сущности бесконечного света благословен он, «лысоих гоодам дели эйло», внутрь человека снизу, внутрь человека свыше, простите, вот этого верхнего человека на престоле, «ваазай мимейла юмши хашефа миодам анал», и тогда, само собой разумеющимся образом, привлечется воздействие от этого самого высшего человека, «шигу зеранпин», он же Зеранпин, лимато бивриицы Россия, вниз в бриицы Россия. Векмойши косов моки махер бесидур, и как написано в другом месте в Сидуре, алпосух бор шомар, относительно, вернее, Альпи, наверное, стиха такого нет, на фразу из Сидура, благословение, с которого начинается в полной мере псуки Дзимра, борух шиомар, борух шиомар, моша лазе к мой ховис, к шемис малый салкол к дейсов, мимейла нишпах митойхо ам айншом. Там приводится на этот счет пример, пример бочки, которая переполняется, и когда она переполняется, то тогда начинает из нее естественным образом литься на землю, литься вниз. То есть бочка, она может быть закреплена там где-то очень высоко, это может быть что-то очень возвышенное, но если она переполнилась, то из нее прет во все стороны, там льется уже до упора вниз. И вот благодаря такому поеданию жертвы кеаним происходит привлечение из Зеранпин, в данном случае мы рассматриваем Зеранпин как, как источник привлечения из сущности божественности, привлекается в миры Бриицы России. То есть, это как бы ответный процесс, если я правильно понимаю. Еще раз давайте с самого начала поступенчато проговорим эти вещи. То есть, животное заносится на жертвенник, и сжиганием на жертвеннике в нем производится переборка, то есть вырываются искры святости, извлекаются из клипос нойга, которая составляет источник существования животного внизу, эти искры поднимаются наверх женскими водами, ответ на это получаем свыше, и вот женские воды, мужские воды, как в случае совокупления, объединяются, вот это вот искры святости, извлеченные из животного, достигают окончательной переборки, включаются в божественность. Это конец первого акта. А затем кеаним, и сейчас дальше в Маймере будет обсуждаться как раз последовательность, что в обязательном порядке вначале должно состояться сжирание жертвы жертвенником, а потом уже кеаним. И вот после этого кеаним с употреблением мяса жертвы, того, которое предоставлено им в еду, употреблением мяса в пищу, они пробуждают следующий акт этого процесса, привлечение из сущностной божественности, в данном случае здесь по сущностной божественности мы рассматриваем Зеранпин, привлечение из Зеранпин мира Ацилус внутрь сотворенности миров, то есть привлечение божественности вниз. Освящение божественное, освящение и освящение божественности, освящение миров, сотворенных божественным светом, сущностным божественным светом. Вот это провоцируется и совершается поеданием кеаним мяса святых жертв.